Взять уроки Библии, мы снова возвращаемся к знакомству с книгой «Исход». Сегодня у нас вторая встреча. Мы продолжаем рассуждение над очень пространной темой страницы Библии. Не успели мы в прошлый раз завершить книгу «Исход». Сегодня некоторые очень важные мысли, анализируя эту книгу, мы с вами рассмотрим. В прошлый раз мы начали с вами раздел, говорили о формировании народа израильского. Книга «Исход» разделена в основном на две части. Это подготовка к выходу народа израильского. Здесь имеется в виду рождение Моисея, чудеса, которые народ имел от Господа. Господь давал через Моисея, народ это видел. И сам выход народа израильского. Мы говорили в прошлый раз, завершили, говорили об испытании и избавлении, как Господь, как только вывел их из земли египетской, сразу у них испытания, сразу. Что явно, вот если проводить параллель с нашей христианской жизнью, для нас является очень хорошим свидетельством о том, что жизнь наша никогда не будет ровной, никогда не будет у нас все-все хорошо. И тому учит Священное Писание. Будут трудности. Действительно, без трудностей, которые мы с Божьей силой преодолеваем, мы не сможем постичь Божью милость к нам. Постичь, насколько Бог действительно благ, насколько Он милосерд. И если сказать прямо, вот изучение книги «Исход» помогает нам, как христианам, видеть, с одной стороны, нашу греховную природу, какая она, возмущающая, бунтующая, недовольная. А с другой стороны, мы всегда видим милость Господню. Господь знает, что мы слабы, знает, что у нас то одно, то другое, то третье, у каждого свое настроение, и каждый свои, может быть, там и капризы способен иногда выставлять. Поверьте, друзья, Бог все это видит и знает. И вот Бог книги «Исход», равно как книги «Бытие», мы сегодня говорим о книге «Исход», это Бог, понимающий природу человека, и Бог все равно не отворачивающийся от народа. Почему эта истина важна для верующих людей? Чтобы понимать, что даже тогда, когда мы с вами способны спотыкнуться, упасть и, может быть, очень сильно, Бог от нас не отворачивается. И для нас это утешение. Вот это проявление Божьей благодати в книге «Исход» для нас. Далее мы говорили о путешествии народа израильского из Египта уже к горе Синаю. Упоминали о том, что вот эта жизнь, вернее, это коротенькое путешествие, оно не так много времени заняло. Не забывайте, пожалуйста, что 40 лет они путешествовали, когда они стали возмущаться против Господа. Потом они 40 лет путешествовали. А фактически это несколько дней прошло, они приближались к горе Хариву. Сколько там возмущений. То вода не такая, то она сладкая, то там заварки нет, кофе нет. Ну, улыбнемся немножко. Вот то не нравится, почему, где лук, чеснок. А никого не интересует запах уже изо рта. Все у них вот все не так. То мяса им нет, то там не такое мясо. И смотрите, вот удивительно, мы бы как родители взяли бы нашего ребенка, просто отшлепали, правда? За эти капризы. Обратите внимание, как Господь разговаривает со своим народом. Как Он в нем формирует вот это правильное доверие к Нему. Это Господь Библии. Это не жестокий Господь, друзья, каким его иногда представляет Бог Ветхого Завета. И сегодня мы с вами будем говорить об очень важной мысли, которая помогает. Это отдельная сфера вот в книге «Исход», которая говорит о том, как Бог формирует людей, которые посвящают Ему жизнь свою. Сегодня время, в которое очень модно говорить об избрании Господнем, о призвании Господнем. Вот как раз об этом мы будем говорить. Если Господь избирает кого-то, то Он избирает не для того, чтобы просто он назывался красиво, правильно, лучше, чем другие называются, а Он избирает для того, чтобы выполнялась Его воля через этого человека. И Бог использует этого человека. В данном случае это Моисей. Мы в прошлый раз говорили о том, что когда Господь постучал в его сердце, говорит: «Моисей, Моисей, ты мне нужен. У тебя очень великая задача, которую я при тобой поставил». Помните, как он отнекивался? «Господи, да и говорить не могу, да и много-много у него причин». Это хороший урок для нас, друзья. Когда Господь стучит в сердце, Господь стучит в сердце. Человек понимает, что это Бог стучит, и он понимает, что пред Богом-то надо действительно посвятить жизнь свою, правда? Не просто вот так вот трудиться, как вот, ну, по настроению, чтобы люди видели. И внутренно где-то, я думаю, что Моисей понимал важность вот этого служения пред Господом, потому он говорит: «Господи, пошли кого-то другого». Потому что трепет в сердце. Ну, как это так? Я буду совершать ответственное служение, а вдруг у меня что-то там не будет получаться. Это нормальное состояние, друзья, боящегося Господа человека. Он не рвется вперед: «Давайте мне погоны побольше». Но он реально понимает, кому он служит. И от этого он говорит: «Господи, настолько это вот тяжело, и это страх перед ним, Господи, кого-то другого лучше пошли». И вот сегодня будем говорить о Моисее, о руководстве Моисея. Мы продолжаем с вами вот этот раздел из книги «Исход», как Бог формирует свой народ. Народ не может быть сформирован без того, чтобы кто-то будет там в руководстве, друзья. Это и новозаветный принцип, вы помните, да? Что Христос, идет речь о спасении верующих, Он избирает людей, называет их царственным священством, так? Но из этого царственного священства Он выбирает тех, на кого возлагает ответственность. Это та же самая модель, обратите внимание, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Народ избавленный, правда? Он искупленный, он царственное священство. Об этом Ветхий Завет прямо говорит. Мы говорим об израильском народе. Но из этого царственного священства, народ царственное священство, в Ветхом Завете Бог избирает Моисея. И вот интересная деталь, как он с ним работает. Мы коснемся с вами вот этого небольшого раздела руководства Моисея. Некоторые детали очень важны. Прежде всего, после того, когда у народа не было воды, в Рефидиме, это то, на чем мы в прошлый раз остановились, сразу после этого Господь дал им воду, но тут же их проверяет. Приходят к ним амаликитяне и начинают их истреблять. Вот так, сзади слабых, стариков просто уничтожать. И здесь это фактически самая первая война, в которой не был инициатором, народ израильский не был инициатором этой войны. На них напали, и они защищаются. И обратите внимание, как ведет себя Моисей. Он видит, это серьезное противостояние, что он делает. Он понимает, что это народ, который только-только роптал, он не способен сейчас сорганизоваться. Вот так, чтобы они раз-раз построились в боевой порядок и стали оттеснять врага. Нет, он прекрасно понимал, какая война, когда только они нароптались вдоволь, воды попили, теперь им надо отойти немножко. И он понимает, что здесь нужна только Божья защита. И потому он поднимается на гору, начинает молиться, обратите внимание. Он понимает, что при всем том, что у этих, возможно, и оружие есть, там у израильтян, но он понимает, что победа от Господа, друзья, сильнейший урок для нас. Когда пред нами какая-то трудность, на что мы больше уповаем? На эрудицию нашу? На опыт наш? На нашу способность? Моисей сегодня ярчайшим примером является для многих христиан. При всем том, что народ делает свое дело, правда? Они защищают себя. Но Моисей понимает от Господа победа. Он поднимается на гору, начинает молиться. И вот здесь уникальный, друзья, пример. Уникальный пример. Пример для особого подражания сегодня для всех христиан. Моисей, безусловно, при всем том, что пусть 80 лет он был крепкий. Это не был сегодняшний человек, 80 лет, который слабость уже, силу у него. Это крепкий достаточно был на то время, 120 лет он прожил, Моисей. Он молится с поднятыми руками. Ну, руки-то отяжелели. Ведь это же не просто гол забить, правда, на футбольном поле. Это война идет. Я не знаю, сколько ему удалось руки поднятые держать. Понятно, руки ослабевают, правда? Они начали опускаться, и здесь рядом находятся два человека. Они понимают. Обратите внимание. Они говорят, ты слабак, чего ты там? Обратите внимание, они понимают, что если Бог поставил этого служителя, то его руки надо поддержать. Вот что они делают? Ор и Аарон, они поддерживают один с одной, другой с другой стороны руки Моисея. Возьмите сами, поднимите руки и все. Пусть Моисей отдохнет немножко. Нет, Моисей пусть с поднятыми руками, его Бог поставил. Смотрите, один с одной руки, вы можете представить такую вот картину, когда двое мужчин держат руки одного человека. Один с одной, другой с другой стороны. Друзья, хороший пример сегодня для всех христиан. Быть рядом. Быть рядом и поддерживать руки тех, кто трудится. Вот это чем ценна книга «Исход». Далее мы говорим с вами о руководстве Моисея. Он понимает ответственность. Он понимает ответственность, что победа от Господа. И поэтому в этой победе он нуждается. Далее, еще одна деталь. Смотрите, Моисей настолько был загружен с делами, что к нему вообще нельзя было ни достучаться, ни дозвониться. Если по-нашему говорить, приезжает тесть его, привозит с собой его жену Моисея. Когда Моисей пошел выводить народ израильский из Египта, то он отпустил свою жену, но пока на время, потому что это вся, видимо, переживал там за детей. Это тоже нормальное положение, чтобы семья была в безопасности. Когда более-менее все это стало успокаиваться, дошла весть до тестя Моисея, он берет жену, детей и приводит к Моисею. Что он видит? Моисей настолько загруженный сидит, а народ, как очередь, мавзолей. Помните, старшее поколение. И вот у них все просят у Моисея суда, совета. Как вот здесь. Посмотрел на это тесть и говорит, ты неправильно делаешь. И он дает ему совет. Это очень важный момент, друзья. Изменение формы руководства в народе израильском. С приходом тестя Моисея меняется форма руководства. тесть Иофор, священник Мадиамский, об этом в 18 главе описано, говорит: «Моисей, ты же замучишь себя. Возьми, распредели, ну, распредели полномочия, делегируй свои права. Поставь над этим народом 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников. И пусть они разбираются, маловажные дела, если они не могут там 10 начальников решить, пусть он идет к командиру роты, ну, сегодня нашим языком. Пусть пойдет выше, выше, выше. А дела очень серьезные, ты будешь решать». И здесь возникает один очень серьезный вопрос. Фактически, это библейское основание для того, чтобы и сегодня мы понимали, что мы как церковь можем собираться вместе, но это правильно, когда еще есть отдельные группы. Есть мнение такое, это неверующий человек посоветовал Моисею. Я хочу обратить внимание и не согласиться с этим заявлением. Почему? Сославшись на Священное Писание. Не надо представлять Иофора неверующим человеком. Не надо. Я хочу пригласить вас к Священному Писанию. Каким образом Иофор относился к Богу Израилеву? Каким образом? И об этом Библия прямо говорит. Смотрите, отношение Иофора к Богу Израилеву. 12 стих 18 главы. «И пришел и принес Иофор тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу». Стоит слово «элохим». Это Бытие 1.1. Кому принес Иофор тесть Моисея? Какому Богу? Элохим, Богу Израилеву. Он принес жертвы. «И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». Опять стоит слово «элохим». Обратите внимание. Так каким образом, насколько теперь мы имеем право говорить, что это совершенно чужой для Бога человек? Тесть Иофор, Моисея Иофор приносит жертвы Богу Израилеву. Кому он поклоняется? У нас вопрос возникает. Это важный, друзья, момент. Мы не можем называть его совершенно чуждым человеком. Это одна сторона. Вторая сторона очень важна, что Божий человек, каким является Моисей, прислушался к совету своего тестя. Если Бог руководит Моисеем, он прекрасно понимал, от кого это. Тем более он видел, что его тесть кому приносит жертвы? К Богу Израилеву. Элохиму приносит жертвы. И поэтому он принял этот совет. Это достаточно, друзья, уникальная вот библейская история, которая достаточно серьезно помогает нам и сегодня в устройстве поместной церкви. Чем больше церковь увеличивается количеством, безусловно, тем больше возникает вопрос, необходимость в том, чтобы были те, кто трудится, были, скажем, группы, были ответственны за участки служения. Следующая часть в руководстве Моисея – это подготовка к долгой встрече с Господом. Помните, Моисей призывается Господом на гору. И вот здесь, смотрите, как Господь усмотрел. Как Господь усмотрел, когда Он послал Иофора? Перед тем, как Моисей на 40 дней поднимается на гору. А кто будет заниматься народом? Кто? 40 дней народ без суда, правда? Смотрите, как Господь усмотрел, прислал тестя, и до того, когда Моисей поднимается на 40 дней для того, чтобы получать Божий закон, уже управление там установлено. Там есть ответственные за участки вот этого общества, и они решают вопросы. Интересно, Господь дает повеление Моисею, это важная, друзья, деталь, очень важная. «Я буду с тобой разговаривать на горе Синай, но ты проведи черту вокруг горы, чтобы никто из людей не пытался перешагнуть эту черту». Зачем? Зачем, Господи, ты это делаешь? Моисей говорит: да они так настолько перепуганы, никто не пойдет туда. Помните, Моисей начинает говорить с Господом: нет, ты проведи черту, чтобы никто не порывался туда пойти. Важная, друзья, деталь, очень серьезный момент. Я буду с тобой разговаривать. И дальше Писание описывает, что эта гора дымилась. Это настолько было удивительно, вот по-человечески неприятная картина, народ испугался. Бог предупредил, проведи черту, но при всем этом и Бог эту защиту свою послал. Бог разговаривал непосредственно с Моисеем, но народ должен был понимать, что это явно Божье действие. Далее мы соприкасаемся с еще одной частью, мы идем по порядку, анализируем события, которые есть в этой книге. Получение закона. Друзья, народ израильский, любой народ не может существовать без правил, без конституции, без закона. И Господь об этом побеспокоился. Первым делом, смотрите, народ выведен из плена. Прошел некоторые уже испытания. И теперь народ должен развиваться. Господь дает ему постановление, на основе чего он должен развиваться. Мои друзья, это хороший урок сегодня для всех верующих людей. Вообще для всех людей, просто другие не признают Библию за авторитет, поэтому говорим, это, во-первых, для верующих людей. Они хоть соглашаются с Библией, дай Бог, чтобы все верующие соглашались с Библией. И смотрите интересную деталь. Не мы, как люди, определяем, как мы будем поклоняться Богу, не мы. Не мы призваны создавать условия для поклонения Богу и устройства церкви, не мы. Это дело Господне. И книга Исход очень ясно об этом говорит. Бог побеспокоился об этом. Он дает закон для того, чтобы народ уже развивался правильно. Страх людей иметь прямой контакт с Богом. Вот этот раздел мы немножко рассмотрим. Получение закона. И здесь первое, когда Моисей, Бог призывает Моисея на гору, народ испуган. Смотрите, 20 глава мы читаем. Сказал Моисей, и сказали Моисею, народ израильский сказал Моисею, говори ты с нами, а мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был при лицом вашим, дабы вы не грешили. Вот для чего Господь страх навел на людей. А как иначе нас воспитать, не подскажете? Я знаю, что когда трудных подростков воспитывают, даже здесь в Америке, их очень серьезно пугают. В полиции, социальные работники. Так пугают, чтобы надолго хватило. Ну так психология наша устроена. И Бог действительно заставил трепетать этот народ. И смотрите, что делает народ. На мой взгляд, вот это серьезное основание, вот то, что мы с вами прочитали, говорящее о том, почему люди сегодня поклоняются Богу через посредников. Молятся святым, как они называют. Вот мы через кого-то к тебе будем приходить. Но Моисей, смотрите, прямо говорит. Не бойтесь, потому что Бог вас испытывает, Бог не хочет вас уничтожить. Но вот из глубокой древности пришло вот это основание, это не Божье основание, это человеческий стандарт или человеческое основание для того, чтобы искать посредника между собой и Богом. Моисей, ты для нас посредник, другими словами говорит народ израильский. Ты сам с Богом поговори, потом к нам придешь, скажешь, мы послушаем, если что-то, какие-то вопросы есть, мы опять к тебе, Моисей, придем, а ты потом к Богу это понесешь. Обратите внимание, вот эта идея посредничества, она не вышла ни от Господа, ни от Моисея, она вышла от народа. И вот этой идеей сегодня многие люди живут. Они считают, что к Богу можно приходить через кого-то из посредников. Далее, Бог дает непосредственно 10 заповедей и объясняет их. 20 с 20 по 23 главу, вот эта пространная информация. Позвольте, друзья, просто перечислить. У нас мы не будем анализировать каждую из этих заповедей, но необходимость пред своими глазами их иметь очень важно, чтобы мы ее имели. Снова напомню. Первая заповедь. Я Господь, да не будет у тебя других богов. Дальше все это объясняется в этих главах. Первая заповедь. Вторая. Не делай кумира, не делай никакого изображения. Далее, третья заповедь. Не произноси имени Господа напрасно. Друзья, это сегодня всех-всех верующих касается. Боже мой, зачем вы это говорите? О, Jesus, зачем вы это говорите? Зачем это напрасное произношение имени Господа? Это серьезная заповедь, которую сегодня мы обязаны выполнять. Равно как и предыдущий. Дальше, четвертое, помни день субботний. Мое желание просто на одну деталь обратить внимание, друзья, чтобы мы реально понимали значение субботы. Братья, если можно, помогите, пожалуйста, книга Второзаконие, 5 глава, это отдельный текст, 5 глава, 14-15 стихи. Именно в субботе, немного, друзья, только немного, важно понять, для чего и почему дана суббота. Библия ясно определяет, почему дана и для кого эта суббота дана. Книга Второзакония, мы чуть позже будем ее рассматривать. А день седьмой суббота, Второзаконие 5:14. А день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Дальше. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Идет речь об израильском народе. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Обратите внимание. Почему Господь дал повеление исполнять день субботний? Почему? Как вы думаете, исходя из этого текста? Чтобы ты помнил, что ты был рабом и вышел из египетского плена. Вот о чем, друзья, идет речь. Это не означает, что это, в субботу мы обязаны абсолютно все выполнять. Чтобы ты помнил, что ты был рабом, но ты избавлен. Поэтому я тебе дал эту субботу. Текст Библии очень ясно об этом говорит. Мы говорили с вами об отношении к воскресному дню ранее, поэтому для нас это остается, друзья, в силе. Седьмой день. Не суббота, а седьмой день, обратите внимание. Если для народа израильского избавление было связано с первым днем года, потом у них стала вот эта Пасха, стала первым днем религиозного года в народе израильском. Чтобы ты понял, вот как только начинается Новый год у вас, это значит, Господь вас избавил. Для христиан избавление связано не от египетского плена. Я в египетском плену не был. Мои родственники, предки не были. Это не значит, что никакого отношения, скажем, теперь мы не должны никакой ни к субботе, ни к воскресенью иметь. Нет, друзья. Но есть один день, с которым связано мое и ваше искупление. Избавление от греховного плена. И это тоже седьмой день, друзья. Это тоже седьмой день. Обратите внимание. В нашем календаре он просто называется воскресенье, но это тоже самый седьмой день. Итак, мы возвращаемся к заповедям. Четвертая заповедь, помни день субботний. Далее, почитай отца и мать. Далее, не убивай. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Важно подчеркнуть, что суть вот этих вот десяти заповедей в том, что народ должен жить по Божьим правилам. Народ должен жить по Божьим правилам, не народ определяет. Если Бог его избавил, если Бог дал ему милость, явил много чудес, то не народ, не ему принадлежит право управлять или организовывать жизнь свою. Это церкви сегодня также необходимо помнить, что не поместная церковь определяет, во что она будет верить, в какого Бога и так далее, и так далее. Есть для этого священное писание. И не мы его составляли, друзья. Это хороший урок, параллель между Ветхим и Новым Заветом. Исполнение закона, закона Моисеева, для народа израильского является доказательством того, что они действительно служат Богу, они верны Ему. Если сегодня церковь повинуется установлениям церковного развития, и верующие понимают это, и делают это не потому, что требуют от них, они понимают, что это нормальное развитие тем, что они выполняют Божьи требования, они показывают свою верность кому? Богу. Та же самая, друзья, параллель, Ветхий Новый Завет. Формирование, служение, поклонение Богу. Мы говорим с вами в целом о формировании народа израильского. Выход из Египта, избавление, руководство Моисея. Бог дал им закон для того, чтобы они развивались. Но Господь побеспокоился еще о чем? Чтобы правильно было сформировано поклонение Богу. Как вы думаете, почему? Я помогу вам, думаю, что это так и есть. Потому что народ израильский в земле египетской кому поклонялся? Там свои были боги. Может, они не совсем любили этих египетских богов, над которыми Бог произвел суд, о чем мы ранее говорили. Но вместе с этим они понимали, что здесь другая совершенно форма. Богу надо служить. А как ему служить? Об этом беспокоится Господь. Поэтому позвольте немного, мы шаг за шагом изучаем далее главы этой книги. Формирование служения поклонению Богу. В 23 главе мы читаем очень интересное установление о том, что Бог, Бог устанавливает праздники. Важная деталь. Есть определенные праздники, которые Бог устанавливает. Поэтому неудивительно, что и сегодня, но Новый Завет по-другому смотрит на эти вопросы. Нельзя осуждать человека за то, что он отмечает день или не отмечает. Но это не о праздниках, установленных Богом идет речь. Господь побеспокоился о том, что народ должен поклоняться Богу. И должен поклоняться не в те дни, в которые они в Египте поклонялись, а в определенные дни. И что это за праздники? Исход 23 глава, 14 по 19 стихи. Праздник опресноков, пасхальные события. Дальше, праздник начала жатвы, когда начинается только сбор урожая. И праздник окончания жатвы. Окончание сбора урожая. Важно подчеркнуть, что Господь требовал. И не забывайте, пожалуйста, мы изучали с вами книгу Бытия, почему Господь требовал, чтобы ответственность за празднование на ком была, на мужчинах или женщинах? Вы помните, весь мужской пол. Почему? Мы говорили с вами, что после грехопадения, это последствия греха, что мужчины стали устраняться как последствия греха, от ответственности за семью. Поэтому вот это усыновление – это не унижение женщин, а возвращение мужчин на их место, которое Господь для них определил. Вы отвечаете за то, что вы будете поклоняться Богу, вы будете приходить для поклонения Богу в то место, которое Господь изберет. Далее, мы говорим об установлении праздников. Далее, повеление быть верным Богу в земле обетования. Господь их готовит к тому, чтобы они вошли в эту обетованную землю. И в чем это повеление заключается? Это сразу после установления праздников информация. Блюди, то есть сохраняй себя. Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его. Не упорствуй против Него. Почему? Потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в нем. Конечно, этот текст требует пространного объяснения, но важно подчеркнуть, Бог их предупреждает. Вы не можете делать те мерзости, которые делаются в той земле. Вы перед Богом ходите. Помните, Бытие 17.1, Бог говорит Аврааму замечательные слова. Какие? Я, Бог всемогущий. Дальше. Ходи предо мною и будь непорочен. Та же самая мысль здесь подчеркивается. Перед Богом ходите. Вы войдете в новую землю, где свои порядки, свои мерзости, свои запустения, свои боги. Обратите внимание, Господь очень ревниво здесь смотрит на поклонение Богу. И Он прямо говорит, вы не можете им поклоняться. Друзья, эта мысль сегодня нас касается. Помните, изучали послание Иоанна, заканчивая это послание, Иоанн пишет, дети, берегите себя от, обратите внимание, от идолов. Та же самая мысль подчеркивается. Мы живем в мире зла. Так об этом же Иоанн пишет. Но в этом мире зла, где свои установки, свои порядки, свои принципы, свое мировоззрение, храните себя от идолов. Та же самая мысль здесь. Далее. Бог не изолирует, нам надо помнить, друзья, что Бог не изолирует верующих от зла. Не изолирует. Но ожидает верности от верующих в этом мире зла. Вы вспоминаете слова Христа в его молитве первосвященнической. «Не молю», он молится Господу, Отцу своему, «не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Это позже Христос об этом молился. Здесь та же самая мысль. Для того, народ должен быть сосредоточен на Божьих ценностях, иначе он не сможет выжить в этом мире зла, в котором он находится. И это Бог готовит их к этому, друзья. Чем не евангельская мысль? Чем не евангельская мысль? Берегите себя в мире зла, берегите от этого зла. Не менее важная деталь – повеление строить палатку, скинию. С 24 по 27 главы этой книги мы читаем эту информацию. Важно подчеркнуть, что Бог усмотрел, чтобы было определенное место, в которое народ, на которое народ мог бы приходить и там поклоняться Богу. Вот почему христиане строят храмы, друзья. Для того, чтобы было... Да, Богу можно поклоняться на всяком месте, правда? Так говорит Христос. Идет речь о поклонении Богу, то есть можем везде помолиться, можем везде Богу свидетельствовать, общаться с Ним, везде. Но когда речь идет о совместном поклонении, должно быть определенное место для этого. Я понимаю, возникает один из вопросов, мы, возможно, его позже рассмотрим. Почему Господь вот здесь требует, чтобы они построили скинию, а затем, смотрите, не повелевает строить храм? Вы обращали на это внимание? Это было желание Давида, которое затем реализовал уже сын его, Соломон. Бог ожидает, что надо построить скинию, но Он не дает приказания, чтобы построить храм. Уникальная, друзья, мысль, мы как-то ее отдельно рассмотрим. Но вместе с этим Божье повеление, Бог формирует место определенное, в котором люди могли бы поклоняться себе, чтобы люди поклонялись Богу. Бог формирует место для поклонения себе. 25.9 мы читаем, Бог говорит Моисею, относительно скинии, это серьезнейшее предостережение. Все, как я повелеваю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Бог неоднократно предупреждал Моисея. О чем это, друзья, говорит? О чем это говорит? Что в деле созидания церкви надо быть особенно внимательным, и Бог будет спрашивать, с кого, кому Он повелел это делать. «Смотри, Моисей, я тебе показываю все чертежи, все тебе показываю. И скиния только вот такая должна быть, и одежды только вот такие, и жертвенники только вот такие». Друзья мои, насколько это учит нас быть бережным в поклонении Богу. Позже Иеремия напишет «проклят». кто дело Господне делает небрежно. Вот оно установление, вы не можете, Бог говорит Моисею, ты не можешь делать, как тебе понравится. Я все усмотрел. Может, Моисей, в силу своего интеллекта, способности, может, что-то бы переделал, не такие бы брусья поставил, не такие бы крючки сделал. Моисей, ты не можешь отклоняться. Друзья, хороший урок для нас. Верующие, мы не можем отклоняться от Божьих принципов, которые установлены. Бог строго предупреждает об этом Моисея. Далее, мы говорим о скинии. Бог определяет и форму священников. Нам модно сегодня, нам привычно говорить, вот мы царственное священство. Я хочу, чтобы мы на это обратили очень серьезное внимание. Бог говорит к священникам, они не могут одеваться, как они хотят. Не могут, друзья. Это Божье установление. Мы все царственное священство. А на кого вы похожи, царственное священство? Смотрите. Да, в Новом Завете ничего не сказано об одежде. Послушайте, Бог же не поменялся, правда? Бог же не поменялся? Бог Ветхого Завета есть Бог Нового Завета. Почему верующие и этот момент должны к нему очень внимательно относиться, друзья? Когда мы идем на поклонение Богу, обратите внимание, Бог ревниво смотрит на внешность нашу. Он дресс-кодов не устанавливает, будьте внимательны. Но он ревниво смотрит, мы не можем отмахнуться, не надо это все. Нет, друзья, надо это все. Потому что Бог внимательно за этим следит. Там настолько строгие детали прописывались, мы иногда, когда читаешь, удивляешься, Господи, почему так ты внимательно придираешься к этому? Да чтобы читающие через тысячи лет понимали, что для меня это важно. Чтобы вы реально понимали, что и форма одежды, это правильно пред Богом, чтобы она была правильная, чтобы в этой одежде могли поклоняться Богу. Не одевались так, как нам это заблагорассудится. Если мы себя называем царственным священством, друзья, давайте одеваться как царственное священство. Аминь. Пусть будет так, друзья. Если мы царственное священство, далее. Бог определяет и формы жертвоприношений. Глава 30 очень ясно об этом говорится. Дальше. Бог определяет ответственных за работу по скинии и предупреждает Моисея. Моисей, я избрал людей. Смотрите, кто избрал Моисея? Господь. Для чего? Для духовной работы, правда? Но Господь побеспокоился о том, что были очень сильные хозяйственники, прорабы, супервайзеры, мы бы сегодня так сказали. Он говорит, смотри, я двоих людей избрал. Не ты должен их выбирать, я их избрал. А Голиава и Веселила. Они будут делать работу. Почему? Помните, что говорит Писание? Потому что в их сердце я вложил искусство. Вот делать всякую работу эту. Друзья, это заставляет нас сегодня действительно преклоняться пред Господом. И просто молиться, чтобы были у нас даже и хозяйственники в сердца, которые Господь вложил бы вот это вот действительно искреннее желание созидать, делать все красиво, делать правильно, делать действительно, чтобы величие Господне, оно более от этого прославлялось. Даже в этих внешних вопросах. Казалось бы, зачем все это качественно делать? Не подскажете? Зачем? Что это нужно? Показуха? Нет, будьте внимательны. Господь побеспокоился о том, чтобы это было величественное сооружение. Что все было сделано так, как Господь задумал. Будьте внимательны, о чем это говорит? У Бога есть тоже своя красота. Не так ли, друзья? У Бога есть свое архитектурное соображение. Но это Господь. Он обладает совершенством по всем буквально вопросам. Это, друзья, почему, вот, когда изучаешь книгу «Исход», удивляешься, ведь она же к нам абсолютно непосредственно, к нашему времени относится, по всем буквально вопросам. В том числе и по хозяйственным вопросам. Бог избирает тех людей, которые действительно прилепились к Господу. Господь их формирует. И они действительно делают это так, чтобы в этом величие Господне более было сформировано. Какие уроки вот из этой небольшой части можем видеть для христиан? Бог определяет форму поклонения. Бог определяет одежду поклонения для поклонения. И Бог определяет ответственных за участки служения. И Бог подчеркивает важность элементов этих. Вот и отмахнемся после этого от книги «Исход» и скажем, это Ветхий Завет, это закон Моисеев. Друзья, я вновь хочу, чтобы и мое сознание, оно четко понимало, перед каким Богом мы стоим, и чтобы мы это понимали. Если мы говорим, что Бог не меняется, так? То давайте логически правильно думать. Если Бог требует это от своего народа, это не значит, что сегодня мы скинию должны строить, правда? Но мы должны понимать, что у Бога есть свои стандарты, и важно для нас понимать, не как я это хочу, я буду делать. А очень важно, когда Моисей увидел, вот сегодня об этом говорили, трагедию, амаликитяне приближается. С одной стороны, да, огромная армия, могли бы они их победить, но что делает Моисей? Первое, что нужно делать, обращается Моисей к Господу: «Господи, от Тебя все». От Тебя все, Господи, хоть нас много, но от Тебя все. Вот с чего начинается жизнь церкви, друзья. Не с нашей эрудиции, не с нашего понимания, не с нашего опыта, не с наших достижений каких-то. Начинается с преклонения пред Господом. Понимая, что от Господа только правильное устройство. Дай Бог, чтобы и мы, как служители, и проповедники, и члены совета, и все буквально члены церкви в нашей церкви, понимали важность этого. И прежде чем говорить, это правильно или неправильно, преклонялись перед Богом. Говорили: «Господи, я так думаю, может, я ошибаюсь, помоги мне, вот подкорректируй, может, я ошибаюсь, может, здесь что-то не так. Господи, помоги, чтобы наша церковь, она созидалась правильно, чтобы я мог также созидать ее правильно». Сразу после того, когда Господь дает закон Моисею, постановление об одежде, четко все прописывает, друзья. Смотрите, в это время что происходит с народом? Мы читаем очень неприятную историю. Отступление народа от Бога. 32-33 главы. В то время, когда Бог дает наставление своему человеку, Божьему человеку, народ совершает отступление. И смотрите, мы... Если, когда внимательно читаем эту историю, видим, что фактически, если бы на месте оказался помощник Моисея, кто? Аарон, брат его родной, на 3 года старше его. Если бы он проявил мужество как служитель, тельца бы не было. Но Аарон струсил и говорит: «Ты знаешь, пришли ко мне и там кричат, шумят, пыль в воздух бросают, давай нам Бога». Ну вот я и дал им. Обратите внимание. Хороший урок сегодня для всех служителей. Трусость служителей, отступление от библейского принципа – это трагедия для верующих. И книга Исход об этом явно говорит. И смотрите, при всем том, что это сильнейшее было отступление, при всем этом Моисей, смотрите, в гневе он разбивает скрижали. Возникает вопрос, почему Бог его за это не наказал? Ведь эти же каменные скрижали кто приготовил? Бог. Кто написал первый раз этот закон на этих скрижалях? Бог. И вот Моисей несет 2 подарка от Господа с горы. Не знаю, что у него внутри было, видимо, такое особое ликование. Приду к своим, сейчас я... Они же мне сказали: ты иди с Богом поговори, приди и нам скажи, мы послушаем. И, видимо, помня это, преклоняясь перед Богом, ощутив Божью милость, он с этими скрижалями опускается. Что он там видит? То, что он видел, никому бы не пожелали бы увидеть. И он в этом гневе разбивает здесь эти скрижали. Друзья, у меня нет ответа, почему Бог его не наказал. Важная деталь. Действительно, Моисей это сделал не потому, что он был ненормальный, агрессивный, там холерик какой-то. Это боль. Слушайте, Бог такую заботу о вас проявил, а вы на такую низость опустились. Я не вижу, что... Не думаю, что здесь что-то есть такое страшное. Неправильно сделал Моисей, но Бог не наказал его за это. Хороший урок для нас, друзья. Когда вот это внутреннее... негодование, и здесь человек, допустим, способен сделать что-то неправильно, Господь все это очень хорошо понимает. Господь бы точно знал, он бы не разбил бы эти скрижали, точно, потому что Господь. А Моисей есть Моисей. Но Бог не наказал его за то, что он разбил эти скрижали. Дальше что делает Моисей? Смотрите, интересная деталь. Вот этот народ взять бы, да уничтожить, правда? Что делает Моисей? Нет. Он заступается за этот народ. Друзья мои, хороший урок сегодня для всех христиан, и в особенности для служителей. Даже если народ поступил неправильно и отступил от Господа, что делает служитель? Божий человек заступается. Трудно это понять, правда? Но Моисей заступается за свой народ, молится ему. Молитвенная посвященность Моисея, смотрите, что он после этого делает. Он берет палатку свою, шалашик, ставит отдельно. И туда кто приходили? Кто тянулся к Господу. Интересно, позвольте прочитать текст Писания, 33 глава. Моисей сказал им, да, и туда приходили все, кто искал Господа, 33 глава, 7 по 10 стихи. Они приходили и поклонялись Богу. Смотрите, никакого приказания не было. Но важно подчеркнуть, что народ понимал и тянулся в эту палаточку, помолиться, пообщаться. Хороший урок сегодня для нас. Молитвенная посвященность Моисея после того, когда вся эта беда произошла, смотрите, Господь говорит ему: «Я пойду с тобой». Что говорит Моисей? Что говорит Моисей? Говорит, Господь говорит, я буду с народом, но супруга говорит Моисей. 33 глава, 15-16 стихи. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, Господь сказал, я не пойду, ангел мой пойдет. Слышите, друзья? Господь говорит, я не пойду с вами, потому что я вас уничтожу за ваше преступление. Я ангела пошлю. Смотрите, на что дерзает Моисей? Он молит Господа. Если ты, нам ангел не нужен, обратите внимание, если ты не пойдешь сам с нами, то и не вводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда и народ твой будет славнее всякого народа на земле. Смотрите, удивительная ходатайственная молитва Моисея. Трудно это понять. Только-только Моисей просто в гневе разбил эти скрижали. И смотрите, вместе с этим сердце его все равно прилеплено к народу. Это сердце пастыря, друзья. Это сердце прилеплено к людям, понимая, что это грех, это отступление, но Бог милостив. И Моисей стоит на своем. Господи, если ты пойдешь с нами, это будет для нас свидетельством, что ты нас не оставил. Друзья, подумайте немножко вот об этой серьезной мысли. Ангел, ну не то, что там ангел нам не нужен. Нет, Господи, ты пойди сам с нами. Ведь народ же против тебя согрешил. Ты же дал только запад, не сотри себе кумира. Господи, пойди сам с нами. Тогда для нас будет светиться, что ты нас простил, помиловал, ты с нами. Интересно, друзья, деталь. Мы движемся далее. И для того, чтобы подтвердить, что Бог действительно присутствует с народом и не оставил его, Бог являет свою славу. Моисею. 33 глава, с 18 по 23 стихи далее. После этого Господь повелевает ему, иди поднимись на гору, сначала приготовь сам, это не Божьи скрижали, сам подготовь эти каменные плиты, скрижали, плитки каменные, и поднимись на гору, и там я тебе дам опять этот закон, ты его запишешь. Второй раз это пишет уже не Господь. Это интересная деталь, то же самое фактически. Но Господь говорит, вот такие же скрижали, которые были, по форме ты их подготовь. Моисей поднимается, получает там вновь эти скрижали, 34 глава. Он говорит об этом и здесь же. Вот при подтверждении, при том, что Господь дает ему опять повторно закон, и скрижали, на скрижалях написаны они, Бог снова, смотрите, вот в тексте, в 34 главе мы читаем, Он подтверждает праздники, опять важная деталь. Ты только, Господи, только что говорил. Снова праздники, мужчины должны приходить для поклонения, и снова серьезное предостережение. Вы идете в Ханаан, там очень много мерзостей. Берегитесь этих мерзостей. Снова и снова Господь об этом напоминает. И окончание этой главы, этой книги, вернее, говорит уже о строительстве или созидании скинии, говорит о том, как народ, какой народ был жертвенный. Друзья, очень сильная деталь сегодня для нас. Это евангельская мысль. Народ согрешил, но Бог его простил. Бог простил народ. И что происходит в сердце народа, когда нужно было готовить скинию? С каким теплом они приносили свои драгоценности и все, что у них было? Это показатель того, что люди прощены Господом, друзья. Хороший урок для нас. Если Господь нас простил, вот тогда сердце благодарное Господу. И оно вот понимает, что это неприятно ты сделал Господу, вот по-человечески желает как-то возместить, как-то компенсировать то, что он сделал неправильно перед Богом. И 40 глава говорит уже об освящении скинии. Некоторые мысли, друзья, важная деталь, книга «Исход» и Новый Завет. То есть мы общий обзор прошли этой книги, но важные детали, вот как соотносится книга «Исход» с Новым Заветом. Для нас это очень важно. Почему? Мы говорили о том, что Ветхий Завет или закон Моисеев чем является по отношению к Христу? Он приводит ко Христу. Давайте посмотрим на некоторые важные фрагменты в этой книге, которые приводят нас ко Христу. Фактически книга «Исход» наверное, самая евангельская книга в Ветхом Завете. Самая евангельская. Почему? Потому что основная тема этой книги – это Божье избавление через пролитую кровь. Это самая-самая евангельская книга в Ветхом Завете. Итак, книга «Исход» и Новый Завет. Прежде всего, первая часть – формирование Божьего народа в Божьих руках. Не люди формируют. Бог формирует этот народ. Но разница вот в чем. Если в Ветхом Завете это одно национальный народ, это евреи, то в Новом Завете это многонациональный народ. Но процесс избрания людей и формирования их, правильного формирования, он в Божьих руках. Он не в руках людей. Далее. Процесс формирования Божьего народа. Смотрите, что мы видим. Вот и параллель, какую мы видим между Ветхим и Новым Заветом. Прежде всего, начало формирования этого народа с выхода из плена. В Ветхом Завете это из египетского плена, в Новом Завете из греховного плена. Ничего не получится ни у кого из людей, кто будет стараться быть хорошим, но если не будет это избавление от греховного плена, не будет никакого формирования. Ветхий Завет об этом явно учит, это чисто евангельская мысль. В Ветхом Завете избавление от греховного плена, в Новом Завете, вернее, от египетского плена, в Новом Завете от греховного. Дальше. Формирование народа Божьего, как в Ветхом, так и в Новом Завете, это параллель между этими заветами, основана на крови. Без пролития крови не бывает прощения, говорит Павел, посланник евреям. Только в Ветхом Завете это пролитие крови животных, а в Новом Завете это пролитие крови Иисуса Христа. Смотрите, с чего началось формирование народа израильского? Первое, с выхода из египетского плена, которое напрямую было связано с пролитием крови. Так, друзья? Та же самая новозаветная мысль. Избавление, наша новая жизнь начинается с того, что Бог избавляет от греховного плена через пролитую кровь. В этом единство Ветхого и Нового Завета. Важно еще одну деталь подчеркнуть, что в Ветхом Завете было крещение. Параллель, интересно, между Ветхим и Новым Заветом. Форма крещения. Смотрите, позвольте пригласить вас к первому посланию к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши», речь идет о евреях, «отцы наши, все были под облаком, и все прошли сквозь море». Далее. «И все крестились в Моисея в облаке и в море». Крещение? Крещение. Погружение? Да. Это форма крещения, будьте внимательны. Они через облако и море в Моисея погрузились. Это сложная теологическая мысль, позвольте дальше в нее не углубляться. Но текст прямо говорит, они погрузились в Моисея. Что мы читаем в Новом Завете? Та же самая мысль. Но Моисей, позже мы будем говорить об этом, когда касаться книги Второзакония, будем говорить, Моисей сказал, пророка, как меня, воздвигнет Господь, его слушайте. Это явное указание, что придет тот, который придет на смену Моисея. И важно подчеркнуть, что как народ израильский, он объединился под Моисеем, это Божий был промысел. Точно так же Церковь Христа, она объединяется под Христом. Погружаемся во Христа. Это сходство завета, друзья, форма крещения. Через воду они прошли, будьте внимательны, это вода. В Ветхом Завете вода, в Новом Завете водное крещение, умирание со распятия Христу, тоже вода. Важно подчеркнуть. Дальше, что мы, где это подтверждается, еще один текст, книги Деяний апостолов. Когда они услышали проповедь Евангелия, это день, проповедь в день Пятидесятницы, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, точнее, что нам сделать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вот где оно сразу проявляется. Это параллель между Ветхим и Новым Заветом. Без покаяния, важно подчеркнуть, без крещения, будьте внимательны, не происходит этого единения. Почему мы доносим эту мысль сегодня до людей? Первое, что человек делает, это покаялся. Второе, это крещение. Это Божье повеление. Важно подчеркнуть, что в Ветхом Завете через это народ сформировался как единый народ. Далее, указание на Христа в книге Исход. Одно из главных указаний, которое мы видим здесь, это установление Пасхи. Какие детали в книге Исход указывают на Христа? Это установление Пасхи. Снова позвольте прочитать 13 стих 12 главы книги Исход. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо, и не будет у вас язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Это евангельская мысль, друзья. Чисто евангельская мысль. Смотрите, Бог смотрит на людей сегодня не потому, что они делают, не потому, как они называются, а потому, кто они есть по отношению к крови Христа. Если человек кровью Христа не омыт в молитве покаяния, Бог не пройдет мимо, Он погубит. Это важная мысль, друзья. Это указание на Христа. Господь готовил их к принятию Христа через это. Далее. Явление милости Божьей в книге Исход. Бог действительно, вот книга Исход учит нас о милостивом Боге. Она явно это указывает. Бог сохранил жизнь отступившему народу, проявляя заботу о них. Друзья, действительно очень хороший урок для нас. Это слова утешения. Когда мы с вами согрешаем, а мы нередко это делаем, правда? Читайте книгу Исход. Если вы отвернетесь, Бог от вас не отвернется. Он все равно будет проявлять к вам милость. Это не значит, что вам гарантировано спасение. Это значит, что Бог вас не оставит. Почему? Потому что Бог любит миловать. Потому что это природа Его, потому что Он желает вашего спасения. Пусть мы этого не понимаем, в чем суть этого спасения. Бог это понимает, и Его понимание побуждает, ну, по-человечески, если можно сказать, подталкивает к тому, чтобы Он помогал людям, действительно содействовал, чтобы они избавились. И важно подчеркнуть, что вот в книге «Исход» имя Иегова является основанием для утешения всех верующих людей. Слово «Иегова» вы знаете, что означает? Я думаю, что вы уже познакомились с этим. Он существует. Что это значит? От него не спрячешься. Он всегда рядом. Он все знает. Он нас никогда не оставит. Обратите внимание. Итак, вот эти важные уроки, которые явно указывают на связь книги «Исход», снова за это повторим. Это формирование Божьего народа в Божьих руках. Бог формирует этот народ, что в Ветхом, что в Новом Завете. Далее. Процесс формирования Божьего народа с покаяния, связан с кровью и так далее, развитие только по Божьему замыслу. Далее. Установление праздника Пасхи в книге Исход, в 12 главе, явно указывает на избавление во Христе. Почему вот эта ветхозаветная Пасха, она переходит в новозаветную Пасху. Там было избавление через кровь, здесь избавление через кровь. Далее, повторяем, явление милости Божией в книге Исход, Бог милостивый. Бог книги Исход – это Бог милостивый. Он видит отступление народа, но Он их не оставляет. И имя Иегова, слово Иегова всегда существует. Это является утешением, поддержкой и нередко и обличением, правда? И предостережением для верующих. Бог везде существует. Вот это имя, почему важно, чтобы мы о нем всегда помнили. Господь всегда присутствует. Помню пожилых бабушек и дедушек в своем детстве, прям говорили, а Бог все видит. Помню этот пальчик, который в небо показывал. Друзья, это Иегова, который все видит, который все знает. Поэтому вот это то, что мы в общем можно сказать об этой книге Исход, некоторые мысли перед молитвой мы с вами Богу. Богу и книге Бытия, и книге Исход поклонимся. Он не поменялся. Мы сегодня некоторые детали еще увидели, познали. Я думаю, что немножко хотя бы увидели вот Божий характер в книге Исход, как Он работает со своим народом. Книга Исход показывает глубину духовной проблемы человека и Божью любовь к народу через искупление и избавление. Самая евангельская книга в Ветхом Завете, книга Исход, говорит о том, что все люди согрешили, говорит о том, что только Бог взялся за дело спасения и стал доводить его до конца. Это чисто новозаветная мысль. Понимал, Бог прекрасно понимает, что у людей нет способности самим избавиться. Далее. Весь процесс спасения, искупления, он не в наших руках, друзья. Он в Божьих руках. И этому учит нас книга Исход. Единственное основание для избавления моего и вашего, это увижу кровь, и пройду мимо. Это единственное основание, которое даст мне и вам право и каждому верующему попасть в Царство Небесное. Увижу кровь и пройду мимо. Как бы это ни было неприятно, кровь, одна кровь везде, друзья, но будьте внимательны, что делает Господь. Только кровь Христа является основанием для того, чтобы человек получил спасение. И это указание на крови Христа не зря. После этого апостолы проповедовали, нет другого имени под небом, данного людям, через которого надлежало бы нам спастись. Только имя Иисуса Христа. А с именем Иисуса Христа связано исключительно Голгофа, друзья. Итак, снова и снова перед нами Голгофа во всем своей красоте и величии предстает. И на эту Голгофу указывает нам и книга Исход. Итак, друзья, я думаю, что есть о чем нам поразмышлять. И утешиться, и ободриться, и научиться, и поклониться Богу. Это важно, важна книга Исход. Снова и снова, друзья, пусть она поможет нам правильно относиться к церкви, к созиданию церкви, как к духовным вопросам, так и к хозяйственным вопросам, понимая, что это Божье здание, и понимая, что по-другому, как с трепетом мы не можем к нему относиться, понимая, что к Богу лучше, пред Богом лучше должно быть поклонение. Пусть Господь сейчас, друзья, в наших молитвах прославится. И пусть, я думаю, знаю, что если Господь коснулся вас, есть желание попросить прощения, исповедаться перед Ним, друзья, это правильно, Бог не поменялся. Благослови нас, Господь, порадоваться сейчас в молитвах и поблагодарить Его за милость к нам. Аминь. Время для молитвы.